Уважаемые братья и сестры, мы вновь с вами в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. И довольно большая часть экскурсии в этом монастыре посвящена памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны.
Вот она на иконе изображена слева. Это великая княгиня Елизавета Федоровна, старшая сестра Александра Федоровны. Если вы посмотрите фотографии этой женщины в интернете или в какой-либо книге, вы увидите, что это одна из самых красивых женщин Европы. Она была настолько прекрасна, что к ней сватались королевские дома. Указывал король Швеции. И потом, когда она окажется арестованной в России, он предлагает за освобождение Елизаветы Федоровны выкуп. По Брестскому миру мы должны были большую контрибуцию Германии. И король Швеции предлагает выплатить контрибуцию, чтобы ему только вернули Елизавету Федоровну. Можете себе сказать, но она отказалась покинуть Россию. Эта женщина была замужем за дядей Николая II, великим князем Сергеем Александровичем, который был убит в 1905 году террористом Каляевым. Помните, улицы Каляева такие были? Вот террорист Каляев бросил бомбу мужа Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Александровича, который был тогда губернатором, генерал-губернатором Москвы. Вообще, вы знаете, что в начале 20 века против России, против чиновников российских, против высших государственных деятелей был развязан настоящий террор. Помните убийство Петра Аркадьевича Столыпина, да? Одного из самых прекрасных сыновей России, да? Человека, который спас Россию от первой русской революции. Вот если брать статистику 1905-1907 год, представьте себе, каждый день в России убивали 28 представителей власти. Каждый день. Поэтому после убийства великого князя, мужа Елизаветы Федоровны, было еще несколько губернаторов, четверо, которых тоже убили. То есть Россия была просто наводнена террористами, которые пытались таким образом свергнуть царя еще в 1905-1907 году. Но не удалось, благодаря вот той стойкости еще общества и благодаря во многом Петру Аркадьевичу, очень решительным его действиям.
Много разных людей мы встречаем на крестном ходе, который направляется в монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.
Нечаева Людмила, Екатеринбурга. Потому что в эту ночь убили царскую семью, потому что состоится крестный ход покаянный. Вот. Я хотелось бы покаяться за свои грехи, за весь свой род, которые промолчали, когда убивали царскую семью. Здесь у людей лица такие, знаете, светлые, добрые.
И уже по традиции после царского крестного хода 18 июля люди едут в Алапаевск почтить память Елизаветы Федоровны, инокини Варвары и членов императорского дома Романовых. В Алапаевске есть Свято-Елизаветинский монастырь. В прошлом году мы беседовали с его настоятельницей, матушкой Олимпиадой.
Монастырь наш находится в черте города. В общем-то, когда благословлялся монастырь, и владыка еще Викентий, в общем-то, в синоде запрашивал о статусе монастыря, чтобы присвоил был общине статус монастыря, вот. Он просил о том, что вот находится здесь на территории напольная школа, и чтобы вот как бы нужно духовное окормление для такого исторического и духовного здания. Он вопрошал о том, чтобы дали статус монастыря. Вот так образовался монастырь.
Вот, то есть, получается, что напольная школа была вот таким центром образования вот этого?
Ну да, да, то есть вот как именно вот так Господь устроил, что как раз вот рядом со школой было свободное здание детского садика на тот момент, и мы долго читали псалтирь, чтобы это здание дали церкви, чтобы создать вот общинку сначала, и в августе 98 года ключи от садика нам отдали. И вот так вот образовался наш монастырь.
А в монастыре на Ганиной Яме люди с удивлением узнают все больше подробностей из жизни святой Елизаветы Федоровны.
Итак, ее мужа разорвало на куски. И вот сейчас, вы знаете, его тело, останки похоронены в Новоспасском монастыре Москвы. Вот к нам недавно приезжали представители этого монастыря, братья. Они рассказывали, что когда вскрыли гроб, представьте себе, весь гроб состоял из чего? Платки носовые. Разные люди подбегали, Елизавете Федоровне давали свои платки. Она части тела их собирала в платки. Итак, Елизавета Федоровна, которая принимает православие, приехав в Россию, она была, кстати, протестанткой, очень долгое время вообще не понимала, что такое православие. Но Сергей Александрович сумел объяснить этой прекрасной женщине, что православие – это самая прекрасная религия, самая демократичная, самая прекрасная, самая истинная, самая главная религия, да? Незамутненное, так скажем, христианство. Она принимает православие, и после смерти великого князя Сергея Александровича, после такой страшной смерти, что должна была сделать немецкая принцесса? Покинуть Россию, да? Собрать драгоценности, покинуть, сказать, что вы там, да, сделали со мной, с моим мужем. Но она остается в России, продает свои драгоценности и покупает в центре Москвы уже тогда очень дорогую землю и строит Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Вот сейчас в Москве она также восстановлена. Это Марфо-Мариинская обитель милосердия становится центром вообще милосердия всей России. Эта женщина, она считалась, ну, главной, вот такой, что ли, благотворительницей России. Даже Крупская, беспощадная, кто сказал, русский народ вам никогда не простит ее смерть. Так вот, в обители милосердия она создает сестричество, пишет специально. Это не было в таком чистом виде монастырь, и это не было тоже в чистом виде больницы или там аптеки, там дома презрения. Это вот обитель такая, милосердие, которая совершенно уникальна. Вот этот опыт сейчас перенимают, вы знаете, по всей нашей стране, да, и в частности в нашей епархии, очень востребован. И она подбирает на улицах падших женщин, она их воцерковляет, отмывает, они становятся сестрами. Они дают обет служения Богу и людям, обет чистоты. Она собирает детей. Может быть, читали вот Гелеровского «Москва и москвичи»? Помните эти знаменитые подвалы Хитрова, там лачуги, какие-то притоны? Кстати, эта женщина идет в эти притоны, забирает детей, которые были обречены уже, девочки там на панель, мальчики там карманником, она вытаскивает этих деток, она их приводит туда. Вот такого уровня человек. Кстати, очень многие над ней смеялись. Даже сами представители высшего цвета, настолько уже возвращение нравов было, да, настолько падение нравственности, отход от веры православной, очень многие над ней смеялись, не понимали вообще.
Промыслом Божьим женский Свято-Елисаветинский монастырь стоит рядом с местом последних молитвенных трудов преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны во дворе здания напольной школы. Монастырь продолжает большое дело Елизаветы Федоровны, которая призывала: «Дети мои, станем любить не словом, а делом и истиной». Напольная школа города Алапаевска, которая находится на территории монастыря, является местом заточения членов императорского дома Романовых, которых вывезли оттуда на место мученической кончины. Но сейчас мы все больше осознаем, что напольная школа – это место смирения великокняжеских узников перед Божьим промыслом, место их молитв и покаяния. Отсюда они совершили восхождение к небесному царствию. Великие князья Романовы со своими приближенными провели в Алапаевске два последних месяца своей жизни – это были великая княгиня Елизавета Федоровна, родная сестра государыни императрицы Александры Федоровны, настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, инокиня Варвара Яковлева, сестра обители, великий князь Сергей Михайлович, внук императора Николая I, дядя последнего императора Николая II, Федор Семенович Ремез, секретарь, управляющий делами великого князя, три родных брата, двоюродные братья императора Николая II, Иоанн Константинович, Игорь Константинович и Константин Константинович, князь Владимир Павлович Полей, двоюродный брат императора Николая II, сын великого князя Павла Александровича. Каждый из них верой и правдой служили Отечеству. Мужчины отличились подвигами в боях Первой мировой войны. В здании напольной школы в 2003 году открыта мемориальная комната святой преподобной мученицы Елисаветы. Это именно та комната, где великая княгиня провела последние месяцы своей земной жизни. Сейчас напольная школа привлекает к себе множество людей со всех уголков света. В наши дни это место памяти. Многочисленные паломники приезжают в город, чтобы отдать дань уважения, поклониться великокняжеским мученикам и вместе с сестрами монастыря вознести горячие молитвы Господу.
Вот приходят власти большевики, ее высылают сюда, на Урал, вместе с пятью Романами, великими князьями и Константиновичами. И вместе с ней поехала инокиня Варвара, ее фамилия Яковлева, она осталась с ней до конца. Затем из Екатеринбурга ее перевозят в Алапаевск, славный город, знаете, помните, изучали в школе, родина первых советов. там именно советы появились, рабочих депутатов. И вот в эту глухоманию ссылают и селят в напольной школе. Школа находится у поля, как называют. Слава Богу, эта школа стоит на месте, сейчас там музей. И представляете, как вот получилось, да, царская семья убита в ночь 16 на 17 июля, да, а Елизавету Федоровну, Инну Варвару, пятерых князей великих, живьем сбрасывают в шахту. Вот шахта, видите, она прям нарисована, вот здесь на иконе, да, написано, вернее. Их сбрасывают в 60-метровую шахту 18 июля. Поэтому вы, наверное, знаете, торжества, да, проходят, торжества 16-17, в храме 16-17, сюда идет крестный ход, а 18 мы едем в Алапаевск.
Как мы уже не раз рассказывали, конечно, и в Екатеринбург, и в Алапаевск едут люди из самых разных уголков России.
Евгений.
Откуда вы приехали?
Из Челябинска.
Челябинска? А почему вы здесь?
Это вопрос веры, это как притяжение, тяга. Тяга души.
Вы первый раз здесь?
Да, в первый раз.
Вот почему именно в этом году решили приехать?
Даже так и не скажу. Ну, позыв души, можно так и выразить.
А вы здесь где-то остановились?
Нет, на машине. Ну,
просто
чисто на автобусе.
Крестный ход, да?
На крестный
вы
ход,
пойдете,
да?
На крест нагоним?
Думаю, что пойду.
Ну, а почему вас душа сюда позвала? Почему вы думаете, что именно на этой службе нужно было здесь быть?
Наши предки много лет назад отдали нашего царя самодержцу на растерзание. Этот и как родовой грех и на нас и лежит.
То есть,
надо
покаяться,
покаяться, конечно. Ну, насколько можем.
Причем я не оговорилась. Казалось бы, это ужас, да, как можно назвать это торжество? Это торжество нашего русского духа, торжество православия, нашей религии. Потому что этих людей, да, их физически уничтожили, но все в Царстве Небесном. Вообще многие люди, когда, кстати, приходят, узнают про Царство Небесное, начинают молиться и говорят, а мы чувствуем, царь молится за нас, а мы чувствуем, дети за нас молятся, а мы чувствуем, Елизавета Федоровна молится. Так вот, эту прекрасную женщину бросают живьем, причем местный житель, самогонщик, фамилия даже его известна, Самсонов. Слышал, он варил там самогон, был сухой закон от большевики. Он слышал, как из шахты, недалеко от Синечихинского завода, слышались еще в течение двух дней ангельское пение, молитвы оттуда слышались. То есть они еще были живы. Единственный великий князь Сергей Александрович был там, Сергей Владимирович, извините, был убит. А так все они были сброшены живыми. Это потом, когда пришла белые пришли в Алапаевск, в сентябре 18-го года их дела подняли и определили, да, судмедэксперт, это было вскрытие и определили. Так вот, тело Елизаветы Федоровны и Иннокене Варвары оказалось нетленным. Нашелся священник, отец Серафим, духовник Елизаветы, великой княгини Елизаветы Федоровны, который отвез тело Елизаветы и Иннокене Варвары в Иерусалим. Причем, представляете, полтора года он вывозил тела, он вообще вез все семь тел, пять великих князей, да, но в Пекине ему пришлось расстаться с пятью гробами, потому что они потекли. В Пекине на территории русской миссии были похоронены пять великих князей, а Елизавету Федоровну Иннокене Варвару через Китай, через Индию, представьте, через полтора года он только привез в Иерусалим. И она, и Варвара, их мощи находятся в храме Святой Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Если кто-то был там, вы, наверное, поклонялись, да, их храм. Причем она, Елизавета Федоровна, когда-то, еще будучи молодой цветущей красавицей, с Сергеем Александровичем мужем, приезжали, когда они в Иерусалим. Кстати, Сергей Александрович – основатель русского палестинского общества, муж ее. Она сказала, когда увидела этот храм, построенный мужем, и сказала, я хотела бы быть похороненной здесь. Так и случилось.